Глава 32. Американский футбол. На пятый день жизни в Сан-Франциско мы заметили, что город начинает нас засасывать, как когда-то давным-давно 1000 городов, 10 пустынь и 20 штатов тому назад нас чуть было не засосал Нью-Йорк. Наши записные книжки покрылись густыми записями, означающими сроки деловых свиданий, деловых завтраков и деловых коктейль-партий. Мы вели жизнь деловых американцев, не имея при этом ровно никаких дел. Наши дни были наполнены боязнью опоздать на свидание. С проклятиями мы ползали по комнате в поисках потерявшейся запонки. Подобно Чичикову, мы нанесли визит градоправителю, мэру города, итальянцу Росси, седому лысому джентльмену с черными бровями. Он показал нам письмо из Гонолулу, которое было послано только вчера. Письмо это привез «Чайна Клиппер», летающая лодка Сикорского. Ровно 5 минут мы хвалили мэру город Сан-Франциско, а он угостил нас превосходными сигарами. Наше счастье, что Сан-Франциско действительно прекрасный город, и нам не пришлось лгать мистеру Росси. Мы вышли из Сити-хауза с приятными улыбками на лицах и с тревогой в душе. Пора было вырваться из кольца деловых свиданий и начать действительно деловую жизнь, то есть бесцельно бродить по городу. Мы впервые обогнули мыс у Золотых ворот и выехали на набережную. Вдоль набережной тянулся пляж, на который с громом набегали волны Тихого океана. Стоял солнечный, но ветреный декабрьский день. Купальный сезон уже окончился, и выходящие на набережную увеселительные заведения были пусты. Сюда выезжает Сан-Франциско отдыхать и веселиться в теплые воскресные дни. Здесь можно померить силу, проехаться на сталкивающихся друг с дружкой электрических автомобильчиках, получить за 10 центов портрет будущей жены с описанием ее характера, сыграть в механический бильярд и вообще получить сполна весь американский развлекательный рацион. Но как красиво это место! Набережная по масштабу не уступала океану, обоим не было конца. В ресторанчике Топси, специальностью которого является зажаренная в сухарях курица, в знак чего крыша заведения украшена петушиной головой, а зал портретами кур, мы видели, как веселится небогатый житель Сан-Франциско. Он берет за 50 центов порцию курицы и, съев ее, танцует до упаду. Если ему надоедает танцевать, он вместе со своей герл съезжает, не жалея праздничных брюк, по отполированному деревянному желобку, который установлен в зале специально для веселящихся куроедов. Быть может, под влиянием океана, климата или толкущихся здесь моряков со всего света, но в ресторанном деле Сан-Франциско наблюдается несвойственная Америке игра ума. В ресторане Бернштейна, где-то в центре, возле Маркет-стрит, подают только рыбные блюда. Сам ресторанчик устроен в виде корабля, кушанье разносят люди в капитанских и матросских костюмах. Всюду висят спасательные круги с надписью «Бернштейн». Конечно, это не такая уж художественная фантазия, но после аптекарского завтрака №3 человек получает некоторое удовольствие, тем более что стоит оно не дороже, чем визит в аптеку. Недалеко от пристани есть совсем уж замечательное пищевкусовое заведение. Это итальянский ресторанчик «Лукка». Хозяин его производит впечатление мага, волшебника и благотворителя. За обед волшебник берет, правда, не так уж мало – доллар, но зато человек за ту же плату имеет право здесь снова и снова требовать понравившееся ему блюдо. Однако главный сюрприз впереди. После обеда, когда посетитель надевает пальто, ему дают аккуратно перевязанный ленточкой пакетик с пирожными. «Но я не заказывал пирожных», — говорит посетитель бледнее. «Это бесплатно», — отвечает официант, глядя на него жгучими неаполитанскими глазами, в виде подарка. Но это еще не все. Посетителю вручают какой-то билетик. Оказывается, по этому билету он имеет право завтра утром прийти в кондитерскую Лукки и бесплатно получить стакан кофе с булочкой. В эту минуту потрясенный мозг посетителя никак не может осознать, что стоимость пирожных и кофе с булочкой вошла в честно заплаченный им доллар, и что весь гениальный коммерческий расчет Лукки построен на том, что многие посетители не придут завтра за кофе и булочкой, так как у них не будет для этого времени. Но здесь, как говорится, дорога выдумка. Освободившись от визитов, мы чувствовали себя бодро и жизнерадостно, как студенты после экзамена. То обстоятельство, что мы видели в Париже и Москве настоящего Родена, спасло нас от необходимости смотреть в музее копии с его произведений, и мы блуждали по городу без плана и цели. А так как все наше путешествие проходило весьма мудро и было подчинено строгому плану мистера Адамса, то на эти часы свободных блужданий мы смотрели как на заслуженный отдых. Непонятно как и почему, мы попали в Tropical Swimming Pool, то есть зимний бассейн. Мы постояли, не снимая пальто, в огромном, довольно старом деревянном помещении, где был тяжелый оранжерейный воздух, торчали какие-то бамбуковые жерди и висели портреты, полюбовались на молоденькую парочку в купальных костюмах, деловито игравшую в пинг-понг, и на толстяка, который барахтался в большом ящике, наполненном водой. Заметили несколько механических бильярдов и автомат с жевательной резинкой и побежали дальше в японский сад. Этот сад подарила городу японская императрица. В нем все маленькое: горбатые бамбуковые мостики, карликовые деревья и японский домик с раздвижными бумажными дверьми. В нем живет японец, и если посетители пожелают, устраивает им настоящий японский чай. Мы сидели в карликовой бамбуковой беседке и распивали зеленый душистый кипяток, который бесшумно подавал нам вежливый хозяин, когда мы почувствовали себя совсем уже на блаженных островах Ниппона. Наши спутники рассказали, что этот японец недавно погубил свою жену. Он так мучил ее, что она облила себя керосином и подожгла. Из японского садика мы отправились в китайский квартал. Он был живописен и грязноват. Все в нем было китайское: жители, бумажные фонари и длинные полотнища с иероглифами. Но в лавках сидели только японцы и продавали кимоно, халаты, деревянные туфли, раскрашенные фотографии и китайские безделушки со штампом «Made in Japan». Наш вольный день закончился посещением футбольного матча. Играли команды двух университетов — Санта-Клара и Христиан Тексас. Но прежде чем перейти к описанию этого события, которое в какой-то степени помогло нам понять, что такое Америка, необходимо сказать несколько слов об американском футболе вообще. Футбол в Америке — это значит самый большой стадион, самое большое скопление людей и автомобилей в одном месте, самый громкий крик, который только может вылететь из уст существа, имеющего две руки, две ноги, одну голову и одну надетую на бекрень шляпу. Это значит самая большая касса, специальная футбольная пресса и особая футбольная литература, рассказы, повести и романы из футбольной жизни. Большое футбольное состязание в Америке – событие гораздо более значительное, чем концерт симфонического оркестра под управлением Тосканини, ураган во Флориде, война в Европе и даже похищение дочки знаменитого миллионера. Если какой-нибудь бандит хочет прославиться, он не должен совершать своего сенсационного преступления в день футбольного матча между армией и флотом, а найти для этого более подходящее, спокойное время. Муссолини, например, выбрал очень удобный момент для нападения на Абиссинию. В тот день в Америке не было футбольной игры, и Дуче получил хорошее паблисити на первой странице газет, а то пришлось бы ему перекочевать на вторую или даже на третью страницу. Матч, который мы видели в Сан-Франциско, нельзя было отнести к большим играм. Однако это была не такая уж маленькая игра, и мы не посоветовали бы Джилье или Яше Хейфицу давать в этот день концерт в Сан-Франциско. Трибуны стадиона, переполненные в центре, по краям были почти пусты, но в общей сложности народу на стадионе собралось 1030. Сперва игра казалась непонятной и поэтому неинтересной. Американский футбол ничего общего с европейским не имеет. Эти игры настолько не похожи друг на друга, что когда в Нью-Йорке в театре кинохроники внезапно показали кусочек футбольного матча двух европейских команд, с публикой сделался припадок смеха. Итак, некоторое время мы не могли понять, что происходит на поле. Люди в кожаных шлемах, немного похожие на водолазов, одни в красном, другие в белом, становились друг против друга, нагнув головы и спины, и несколько секунд стояли, не двигаясь. Потом раздавался свисток, и люди бешено срывались с места. Красные и белые смешивались вместе, как нам казалось, хватая один другого за ноги. Такой переполох бывает в курятнике, когда туда заползает хорек. Чудилось даже хлопанье крыльев. Потом все падали друг на друга, образуя большую шевелящуюся кучу тел. Публика подымалась с места и громко кричала. Свистел судья. Футболисты становились по своим местам, и все начиналось сызнова. Первые минуты мы даже не видели мяча. То есть мы замечали его, но только на секунду на две, а затем снова теряли его из виду. Постепенно мы научились следить за мячом и оценивать положение. К первому перерыву мы уже кое-что понимали в американском футболе, а ко второму были уже великими его знатоками, повторяли фамилии лучших игроков и орали вместе со всеми зрителями. В общих чертах американский футбол представляет собой вот что. Есть две команды, у каждой стороны ворота, но без верхней перекладины. Травяное поле расчерчено белыми поперечными полосами, и каждая из этих полос берется с боем. Мы не будем подробно описывать правил игры, они слишком сложны. Важно то, как играют и что делают с мячом. Мяч кожаный, не круглый, а продолговатый. Это, как видно, для того, чтобы его можно было крепче и удобнее держать, прижимая к животу. Когда команды выстраиваются, согнувшись друг против друга, позади стоят три игрока. Центральный игрок бросает мяч назад из-под раздвинутых ног одному из них. Противник не сразу видит, кому попал мяч, и в этом заключается преимущество начинающих. Получивший мяч либо бьет его ногою далеко вперед в расчете, что свой игрок его поймает, либо по возможности незаметно передает мяч партнеру из рук в руки. И в этом и в другом случае получивший мяч прижимает его к животу или к боку и бежит вперед. Его имеют право толкать, хватать за ноги, ставить ему подножку. Иногда, это бывает очень редко и вызывает овации всего стадиона, игроку удается увернуться от всех нападающих и пронести мяч за крайнюю черту в лагере противника. Однако чаще всего его ловят и валят на землю. Если он при этом не выпустил мяча из рук, следующий тур, или, если хотите, пароксизм футбола, начинается с того места, где упал человек с мячом. Иногда получивший мяч, если он хороший бегун, делает огромный круг, чтобы обогнуть врагов. Но враги быстро распознают того, кто держит мяч, и мчатся ему наперерез. Он передает мяч другому, тот третьему, но прорваться очень трудно, почти невозможно. И человека с мячом иной раз валят на землю дальше от гола, чем в ту минуту, когда начинался тур. И таким образом бывает потеряно несколько футов. Между турами команда, владеющая мячом, совещается по поводу дальнейшей тактики. По традиции, она отходит немного в сторону и, образовав кружок так, что видны только согнутые спины и расставленные ноги, а головы, почти касаясь друг друга, образуют центр, шепчется. Но вот придуман страшный план. Игроки выстраиваются, и начинается новая захватывающая потасовка. Команды Санта-Клара и Христиан-Тексас были почти одинаковой силы. Христианские молодые люди Техаса были немного сильнее. Почти во всех схватках тактика их сводилась к тому, что игрок, получивший мяч, бросался головой вперед в самую гущу санта-кларовцев и старался выиграть хотя бы дюйм расстояния. Его сейчас же валили, начиналась новая схватка, и опять выигрывался Дюйм. Это напоминало атаку на Западном фронте во время мировой войны, когда после трехдневной артиллерийской подготовки частям удавалось продвинуться на 100 метров вперед. Медленно и неуклонно техасцы подвигались к воротам санта-кларовцев. Напряжение все усиливалось, все громче кричали молодые люди в шапках на бикрень. Теперь все наше внимание было устремлено на публику. На трибуне стадиона друг против друга сидели студенты университетов, болеющих за свои команды. С нашей стороны сидели несколько тысяч санта-кларовцев в красных фуражках со своим оркестром. Напротив нас весь центр трибун занимали специально приехавшие из Техаса христианские молодые люди в белых фуражках и тоже со своим оркестром. Когда до последней линии Санта-Клары оставалось футов 20, техасцы поднялись со своих мест, сняли белые фуражки и, ритмично размахивая ими в сторону ворот противника, принялись кричать под команду дирижера оркестра «Гоу! Гоу! Гоу!» В точном переводе это значит «иди», но скорее это надо было понимать «вперед, вперед, вперед». Оркестр тоже вскочил и, подымая трубы к самому небу, издавал в такт «Гоу! Гоу!» какофонические звуки. Санта-кларовцы в своих красных фуражках понуро молчали. К перерыву победительницей вышла команда «Христиан Тексас». Новый позор свалился на голову бедных студентов Санта-Клары. По традиции в перерыве играет обычно оркестр победителей. И вот в то время как игроки, выплевывая травку и выковыривая ее из ноздрей и ушей, приводили себя в порядок, чтобы подготовиться к следующему тайму, затрещала барабанная дробь, взвыли фанфары, а на поле парадным маршем вышел белый оркестр «Христиан Тексас». Впереди шел тамбур-мажор, делая танцевальные па и виртуозно играя тонкой булавой. Оркестр исполнил марш университета. При этом сидевший без дела оркестр Санта-Клары испытывал такие страдания, какие, вероятно, испытывал Вагнер, слыша ненавистные звуки травиаты. А подлый оркестр противников все играл и играл. Теперь музыканты исполняли модные фокстроты и песенки, шагая гуськом по полю, сходясь, расходясь и выделывая различные фигуры. Дирижер извивался всем телом, выбивал чечетку и нарочно делал всякие нахальные телодвижения, чтобы раздразнить и уничтожить пораженных врагов. Начался следующий тайм. За стенами стадиона были видны уходящие вверх и вниз дома Сан-Франциско, тесно и свежо зеленели деревья садов, травяная площадка блестела на солнце, а легкий аромат водорослей, устриц, юности и счастья, несшийся от океана, смешивался с приторным аптекарским запахом виски. Публика для подогревания энтузиазма и в память о сухом законе вынимала из кармана плоские бутылочки и глотала виски прямо из горлышка тут же на трибунах. И снова началась интересная потасовка. На этот раз Санта-Клара начала недурно. Линия борьбы все ближе и ближе подходила к воротам христианских молодых людей. Тут поднялись красные фуражки, и санта-кларовские ребята принялись накачивать своих футболистов. «Гоу! Гоу! Гоу!» — кричали они звонкими юношескими голосами. Оркестр Санта-Клары, вскочив на скамейки, устроил такой музыкальный сумбур, что от него одного проклятые и нахальные христианские молодые люди должны были обратиться в пепел. С каждым новым свистком судьи линия игры подвигалась к воротам техасцев. Санта-кларовцы буквально лбом пробивали путь и завоевывали дюймы и футы зеленой травки. Понукаемые криками, они сгибались в три погибели и, как бодливые козлы, бросались головою в стену, состоящую из вражеских животов. «Санта-Клара!» — надрывались над нами какие-то молодые люди. «Санта-Клара! Гоу! Гоу!» Глаза их были вытаращены, рты широко раскрыты, к зубам прилипли позабытые жевательные резинки, близился час расплаты. И вдруг произошло нечто ужасное. Произошло такое, отчего обе враждующие трибуны поднялись и издали единый раздирающий крик, в котором было все — и торжество, и гордость, и ужас. Одним словом, это был универсальный крик, самый громкий крик, на который только способны 30 000 человек. Лучший футболист Христиан Тексаса неожиданно схватил мяч и помчался к воротам Санта-Клары. Ему нужно было пересечь все поле. Ему бежали навстречу. За ним гнались сзади. Его пытались схватить за ноги сбоку. Ему бросились под ноги наиболее отчаянные защитники Санта-Клары. Но маленький футболист, прижав мяч к животу, все бежал и бежал. Это было какое-то чудо. Сперва он бежал по краю поля, потом резко свернул на середину. Он перепрыгнул через бросившегося ему под ноги Санта-Кларовца и ловко увильнул от десятка тянувшихся к нему рук. Трудно передать волнение публики. Наконец игрок пробежал последнюю линию и остановился. Это было все. Христиан Тексас выиграл. Наша трибуна была посрамлена, противоположная бурно ликовала.